Итак, у нас сегодня второй день нашей встречи. Мы говорим о грехасхашами, о некоторых принципах устойчивой семейной жизни. И я хотел бы начать с того, чтобы подвести некоторые итоги вчерашней встречи. Может быть, кто-то скажет какие-то ключевые моменты, которые мы вчера обсуждали. Я даже записал некоторые вещи. Я записал слово «цель» и слово «адхикар». Мы говорили о какой цели?
Цель греха с ашама, постепенно отречение чувственных.
Мы должны не забывать, что наша цель в конечном счете это постепенное. Да, постепенное отречение или мы развиваем непривязанность к материальным чувственным наслаждениям. И это именно отличает божественную культуру, культуру, которую установил Кришна, от материальной культуры. Целью материальной культуры является другая, противоположная вещь, это чувственное наслаждение. Очень хорошо. Что такое слово «адхикар»?
Квалификация.
Квалификация. Квалификация, можно также сказать, или способность действовать в соответствии с теми качествами, которые у нас есть. И это также важный момент, мы должны учитывать наши качества и стараться действовать, зная свою природу, свои качества. И у грехасхашама также есть некоторая квалификация. И мы говорили о скольких качествах, которые наиболее важны для цивилизованного человека. 30 качеств. Они делятся на две половины. 21 материальное качество и 9 качеств – это духовные качества. Хорошо. Может быть, еще что-то преданное, ценное запомнили?
Ну что, чтобы обрести квалификацию, нужно три положения выполнить.
Тремя способами можно достичь квалификации.
То есть это самсхара, это садхана и образование.
И образование. Да, это важный момент. Спасибо. Все?
Момент такой просто запомнился, что иногда бывает так, что можно внешне вести себя там среди преданных, как преданные, да? А внутри в семье кое-что, ну, по обычному.
Адхикар будет другой.
То есть если не применять, да, это будет совсем очень правильно.
Мы сегодня будем продолжать эту тему, скажем, также немного еще о важности следования этим вещам, правилам, предписаниям и принципам сознания Кришны в семье. Я начну со стиха, который также содержится в Шримад-Бхагаватам. Это стих из 7 песни Шримад-Бхагаватам, 14 глава, 2 стих. 14 глава, она описывает вообще грехасхаша. Там много говорится о преданных, которые находятся в этом ашраме, как они должны вести себя, как они развиваются, прогрессируют. Эта глава, она описывает грехасхашам. Я прочитаю один всего лишь стих. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Шри Нарада вача грихеша васхито раджан крия курва ядхочита васудеварпанам свиша цакшат упасита махамуни. Великий мудрец ответил, Нарада Муни ответил: «Дорогой царь, тот, кто живет дома со своей женой, должен зарабатывать себе на жизнь и, оставив попытки наслаждаться плодами своего труда, жертвовать их Кришне, Васудеве. Чтобы ясно понять, как уже в этой жизни удовлетворить Васудеву, семейным людям надлежит общаться с великими преданными Господа». Комментарий о Божественной милости Аче Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Жизнь грехасхи должна быть посвящена служению Верховной Личности Бога. В Бхагавад-гите 6.1 сказано: «Анашита кармабхавам Карьям карма каротия, сасанья си ча йогича на нир на чакрия. Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует верный своему долгу, воистину отрекся от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей. Опять речь идет об обязанностях, которые человек должен соблюдать. Каждый, будь он брахмачари, грихаска, варнапраска или саньяси, должен действовать исключительно ради удовлетворения Верховной Личности Бога или Васудевы, Кришны, сына Васудевы. Любому человеку следует видеть в этом главный смысл своей жизни. Нарада Муни уже рассказал о правилах для брахмачари, варнапрасхи и саньяси, а теперь он объясняет, как должен жить грихаска. Главное правило – делать все ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Главное правило – делать все для удовлетворения Верховной Личности Бога. В этом же стихе раскрыт и секрет того, как можно удовлетворить Верховного Господа – Сакшату Пасита Махамуни. Слово «Махамуни» относится к великим святым и преданным. Обычно святых называют муни – мыслителями, стремящимся постичь духовные истины. А Махамуни – это те, кто не только глубоко поняли, в чем смысл жизни, но и реально доставляют удовольствие Верховной Личности Бога. Таких людей называют преданными. Не общаясь с преданными, человек никогда не научится Васудева Арпани, то есть искусству посвящать свою жизнь Васудеве Кришне, Верховной Личности Бога. Раньше индийцы неукоснительно следовали принципам духовной жизни. Если 50 лет назад можно было видеть, еще 50 лет назад можно было видеть, как жители бенгальских деревень и окраин Калькутты каждый день, сразу после работы или, по крайней мере, вечером, перед сном, слушали Шримад Бхагаватам. Все слушали Бхагаватам. Подобные чтения проводились в каждой деревне, и потому у людей была возможность слушать это великое писание, в котором подробно описана цель жизни, освобождение или спасение. О важности служения Бхагаватам говорится в следующих стихах. О важности слушания Бхагаватам говорится в следующих стихах. Итак, этот стих и небольшой комментарий Шрилы Прабхупады. Он говорит о важных принципах, которые преданные должны помнить. И мы говорим о некоторой квалификации. И эта квалификация, как мы уже вчера сказали, она начинается именно с качеств человека. Это эти 30 качеств, которые описаны Нарадой Муни. И качество на санскрите также имеет другое название. Это название на санскрите звучит как лакшана. Это качество. Слышали преданные такое слово санскритское лакшана? Лакшанам означает качество или свойство чего-то, характеристики. И по качествам чем можно понять о природе того или иного предмета. И что в Бхагавадгите Кришна он непосредственно говорит, если мы хотим разобраться в природе того или иного предмета, или мы хотим понять природу человека, то мы должны смотреть даже не просто на происхождение человека, и не на то, как он одет, мы должны смотреть на определенные проявления его качеств, качеств его характера. И поэтому, когда мы говорим, например, о преданных, то мы говорим не просто о вайшнавской одежде. Недостаточно одеть вайшнавскую одежду. Мы говорим о том, что преданный, он проявляет некоторые качества. И мы вчера говорили об этих качествах, которые должен проявлять преданный. И поэтому очень часто преданные, они допускают некоторую ошибку. Когда человек начинает жить духовной жизнью, то многие люди, они начинают думать, что духовная жизнь, это означает отказ от материальных некоторых от материальных каких-то обязанностей, от материальных качеств. И человек полностью погружается в некоторые духовные принципы. он повторяет святые имена, он читает священные писания, проводит пуджу и больше ничего не делает. И такой человек думает, этого достаточно, чтобы быть преданным. Я помню такое время, когда преданные в этой стране, они только разрешили это движение, преданных выпустили из тюрьм в то время, это конец 80-х годов было, начало 90-х годов. И преданные начали распространять книги Шрилы Прабхупады очень активно. Начали распространять книги, очень много книг распространялось. Многие люди стали присоединяться к сознанию, к движению сознания Кришны. И у многих людей именно было такое представление, что стать преданным это означает оставить работу, это означает оставить какие-то семейные обязанности, и нужно полностью посвятить себя духовной жизни. Я помню даже таких преданных санкиртаны, которые распространяли очень много книг. И я помню одну пару, которая была семейная пара. Муж и жена распространяли книги. И хотя у них была семья, но они жили, у них не было. Они продали, по-моему, свою то ли квартиру, то ли что. В общем, они жили в микроавтобусе. В микроавтобусе. И санкирта, она делалась таким образом, что они приезжали в какой-нибудь город, или там небольшой городок, или в большой город. Они утром читали мантру там в этом микроавтобусе сидели. Потом, когда они проводили все службы там, у них также божества были, склад книг в этом же микроавтобусе был. И потом муж, он выходил целый день на санкиртану, распространял книги. А у жены, у нее была просто сковородка одна, или, может быть, там кастрюля какая-то, и небольшой такой примус. И она на улице, прям там рядом с этим микроавтобусом, что-то немного готовила, какого-то просада. И этот преданный целыми днями ходил, распространял книги, вечером возвращался к этому микроавтобусу, и жена его там уже ждала с этим просадом. Они садились, что-то немного вкушали, и все, на этом их садхана, она заканчивалась. И так они в течение достаточно долгого времени жили. И это было необычно наблюдать эту картину. Но, к сожалению, через какое-то время эта семья, она распалась. В какой-то момент жена этого преданного, она сказала, все, хватит. Я больше не могу жить в этом микроавтобусе. Вот. У нас нет даже нормальной кухни, мы питаемся непонятно как. И к сожалению, эта группа, небольшая группа санкиртаны, она распалась. Итак, это некоторый предрассудок, который часто, а некоторая ошибка, которую совершают начинающие, преданные, они думают, что нет необходимости учитывать какие-то материальные качества и выполнять материальные обязанности. Достаточно исполнять свои какие-то только духовные обязанности. Но в священных писаниях как раз говорится о том, что пока живое существо или душа обусловлено и находится в материальном теле, пока еще остается влияние гун материальной природы на это материальное тело, человек не должен оставлять своих материальных обязанностей, которые организованы таким образом, чтобы поддерживать это материальное тело и порядок в обществе. И так говорится, что для того, чтобы семья нормально существовала, греха с хашем, чтобы нормально существовал, преданные в таком ашаме, они помимо духовных обязанностей, также должны выполнять и материальные некоторые обязанности. Обязательно должны быть дома у грехас. Также у них, если у них есть дети, значит у них есть кухня, у них есть какие-то комнаты. Это не противоречит духовной жизни, ни в коем случае. Также совсем не противоречит духовной жизни то, что глава семьи, муж, он должен поддерживать эту семью, он может где-то работать. Вот, есть финансы какие-то, банковские счета. И это нормально. Нет больших противоречий во всем этом. И другой вопрос, что все эти материальные аспекты, они должны быть настолько, насколько это необходимо. Чрезмерное увеличение всех этих материальных аспектов, может быть, и не имеет большого смысла, но они должны быть, они присутствуют. Поэтому пока живое существо обусловлено материальным телом, мы должны учитывать все эти материальные качества. свои материальные качества, как поддерживать свое здоровье в этом теле, как мы будем питаться, какой у нас будет просад, какого качества, нравится он нам, не нравится. В семьях должен быть очень хороший просад. Это хорошее правило. И тогда, если эти вещи учитываются, поддерживается такой порядок в семье, то такая семья, если в центре этой семьи находятся также духовные принципы, они тоже существуют в семье, то тогда семья, она имеет шанс быть очень крепкой. И более того, в этой связи говорится, что именно по этой причине нужно судить об уровне преданных, которые находятся в грехасхашами, по определенным качествам. То есть можно судить о наличии, пока у нас есть материальное тело, на это тело влияют материальные гуны материальной природы. Вот. И о том, какие гуны на нас влияют, мы можем судить именно по качествам. Из священных писаний говорится, что очень важно для того, чтобы их семья была крепкой, семьи в грехасхашами, они создавались и поддерживались именно на уровне гуны благости. Максимально присутствие гуны благости, оно всегда приветствуется в священных писаниях. Если в нашей жизни преобладают низшие гуны материальной природы, такие как невежество или страсть, то, скорее всего, мы никогда не сможем создать такие семьи, которые бы были очень крепкими. Согласны, преданные, с этим? Mm-hmm. Поэтому, если мы говорим о крепкой семье, о полноценной семье, семья, которая дает защиту членам семьи, дает некоторое духовное развитие, то мы говорим, что очень важно, как раз, чтобы в этих семьях, эти семьи, они находились под влиянием гуны благости, чтобы деятельность в этих семьях, она велась в рамках гуны благости. Даже в третьей песне Господь Капиладев. Капиладев — это сама Верховная Личность Бога. Он дает наставление своей маме Девахути. И он говорит о очень важных вещах. Он говорит, что пока преданный обусловлен гунами материальной природы, нужно учитывать эти гуны материальной природы. Материальные обязанности остаются. И духовная практика, она также будет осуществляться. Но в зависимости от того, под влиянием какие гуны влияют на преданного, даже духовная жизнь может находиться в трех гунах материальной природы. Слышали, да, преданные об этих вещах? Преданное служение может быть в гуне невежества, преданное служение может быть в какой еще гуне? В страсти и в гуне благости. И как преданные думают, в какой гуне лучше всего заниматься преданным служением? Благости. Капиладен даже более того, он говорит, что преданное служение в гуне невежества и в гуне страсти, оно побуждает живое что? Вновь рождаться в материальном мире. Такой преданный, он не достигает духовного мира, если он занимается духовной жизнью, преданным служением в низших гунах материальной природы, такой преданный будет продолжать рождаться в этом материальном мире. И только преданное служение в благости, оно способно, по большому счету, принести очень такой вот желанный результат достижения духовного мира. И поэтому даже в Шримад-Бхагаватам говорится, что гуна благости для преданного, она очень важна. По крайней мере, по двум причинам. Потому что если мы на наше преданное служение, на нашу жизнь влияет больше гуны благости, то эта гуна благости, во-первых, она защищает преданных от гуны невежества и гуны страсти. Мы будем защищены от низших гун материальных родов. И второе, человек, который занимается деятельностью в гуне благости и преданным служением в гуне благости, он очень легко и очень быстро, естественным образом достигнет трансцендентного уровня. Итак, гуна благости, она является некоторым трамплином, некоторым фундаментом для того, чтобы по-настоящему началась духовная жизнь, чтобы по-настоящему начал происходить некоторый прогресс, стабильный прогресс в жизни, в духовной жизни или даже в материальной жизни. Гуна невежества, она за что отвечает?
Разрушение.
За разрушение. А гуна страсти за что отвечает? За создание, за формирование чего-то. А гуна благости за что отвечает? За поддержание. Итак, если мы хотим, чтобы наши семьи были крепкими, в какой гуне они должны находиться?
В благости.
В благости. Если там будет гуна невежества преобладать, то что будет происходить?
Разрушение.
Они будут разрушаться, такие семьи. Мы можем изо всех сил пытаться удержать такие семьи, как-то их сохранить или еще что-то сделать. Но, скорее всего, мы будем испытывать поражение на этом пути. Мы не сможем этого сделать, потому что влияние гун материальной природы, оно очень могущественно. Итак, гуна благости, она очень важна. И вот эти 21 качество, о которых мы вчера говорили, оно именно эти качества, они являются качествами благости. Мы опять возвращаемся к этому 21 качеству. И разные преданные, они могут по-разному, конечно, проявлять эти качества, в большей или меньшей степени, но, по крайней мере, мы должны стараться их проявлять. И нужно стараться, первое, это приобрести эти качества, и второе, также мы их должны развивать. Развивать это означает углублять их, пытаться проявлять больше эти качества, в большей степени. Например, качество чистоты. Шрила Прабхупада очень часто говорит о качестве чистоты. Это важное качество для преданных. И как мы поддерживаем чистоту тела, например? Омовение. То есть вот это практическая сторона качества чистоты. Если мы хотим быть чистыми, мы можем, конечно, сесть мантру и повторять, и стараться быть чистыми в этот момент. Но практически Шрила Прабхупада говорит, также мы не должны отвергать и вот эту практическую сторону, это просто принять омовение. Так? Поэтому преданным рекомендуется сколько раз в день принимать омовение?
Минимум
два раза мы стараемся принимать омовение. И есть некоторые нюансы во всем этом. Например, лучше принимать омовение какой водой?
Прохладной
водой. Говорится, что в этом прохладной воде больше гуны именно благости. Потому что более теплая вода, в ней больше какая гуна проявлена? Страсти. Вот. А невежество проявлено в какой тогда воде?
Грязной.
В горячей, какой-то воде, которая будет разрушать наше тело. Итак, Шрила Прабхупада у нас учил практическим каким-то вещам. Если он говорит, вы хотите поддерживать чистоту тела, делайте омовение два раза в день. И старайтесь делать, может быть, чтобы вода была просто чуть-чуть хотя бы прохладной. Потому что когда вы помываетесь прохладной водой, это увеличивает гуну благости в вашем теле. Вы сразу же просыпаетесь, да, вы становитесь, у вас начинает прана вверх подниматься, энергии какие-то проявляются, это все проявление благости. И также, что самое удивительное от этого, что происходит? Мы вспоминаем о Кришне. Очень быстро. Так ведь? Особенно если вода не очень, не очень теплая, а немного похолоднее, мы тут же вспоминаем Кришна, Кришна. Итак, это благость. Она ведет к некоторому поддержанию, к некоторому прогрессу. Это все очень полезно. Итак, если мы хотим быть стабильными и развиваться духовно, то мы должны позаботиться о том, чтобы как можно в больших аспектах нашей жизни было проявлено именно гуна благости. И это очень такая реальная вещь для жизни преданных. Мы не должны пренебрегать этой гуной благости. Мы должны понимать важность этой гуны. И поддержание гуны благости, об этом говорят очень многие ачарьи. Есть даже одна история об одной матаджи, которую звали Андал. Эта матаджи, она считается Альварой. Альвара — это преданный Кришны, Вишну. Какое-то время тому назад эти преданные, они приходили в этот мир, это освобожденные живые существа, святые личности. Среди них среди Альваров была одна матаджи. И эту матаджи звали Андал. И ее явление в этот мир было очень интересно. Ее явление заключалось в том, все эти Альвары, они очень необычным образом каким-то являлись, так как они являются вечными спутниками Господа Вишну, то они являлись как-то очень необычно. И Андал, она явилась в этот мир таким образом, что один преданный Вишну, он, ухаживал за садом, там был сад Туласи, по-моему. И однажды, когда он собирал листочки Туласи для поклонения божеству Вишну, по-моему, это было на юге Индии, если я не ошибаюсь, божество Ранганатхи. Да? Вот. Он поклонялся, по-моему, этому божеству, он собирал листики Туласи, и в зарослях Туласи он нашел маленькую девочку. Никто не знает, как она там появилась. Но вот эта маленькая девочка, она появилась просто там, вот в этом саду. А как этот преданный, он стал, взял ее к себе домой, у него не было ни жены, ни у него не было детей, но он решил заботиться о ней. Он это воспринял как благословение Господа Вишну, этот преданный. И он стал воспитывать эту девочку, он ее стал воспитывать как преданную Кришне. И этот преданный, он сам, его служение Ранганатхи заключалось в том, что он делал гирлянды очень красивые для Господа Ранганатхи. И так как он делал гирлянды, то эта девочка, она с самых малых лет, она также стала помогать своему папе. Она тоже стала делать гирлянды. И у нее начали получаться очень-очень красивые гирлянды. Очень красивые. И каждый день этот преданный, он шел в храм, и он предлагал эти гирлянды божеству Ранганатхи. И эта девочка, она вот жила в такой очень хорошей атмосфере. Ее папа был вайшнавом. Он служил божеству, все, что она знала служение, она знала вот как раз как делать гирлянды, и все. И она жила такой очень естественной, простой жизнью. И через, когда она чуть-чуть подросла, она также сама стала делать очень много гирлянды, у нее получались хорошие гирлянды. И каждый день уже пожилой этот вайшнав, он относил гирлянды Радханатхи. А однажды этот вайшнав, он куда-то отлучился из своего дома. И он дал указ своей дочери. Он сказал, меня не будет какое-то время, ты должна сделать вот такое-то количество гирлянд для подношения божеству. Ну, будь внимательна, сделай все должным образом. Когда делаются гирлянды для божеств, то преданные, они должны соблюдать некоторые стандарты чистоты. Вы знаете, да, наверное, про это? Потому что матаджи должны принимать омовение. У нас здесь в храме Шиши Радха Говинда целая армия матыш, они делают гирлянды каждый день. Вот. У них отдельный большой департамент. И они поддерживают там стандарт. Они принимают омовение, у них есть свои стандарты, как делаются эти гирлянды. И это поддерживается этот уровень благости. И эта Андал девочка, она следовала всем этим правилам. В конечном счете папа задержался ее, и он пришел поздно вечером. И когда он пришел поздно вечером, он решил просто понаблюдать, что делает его дочь в его отсутствии. И он подошел тихо и стал заглядывать в окно, чтобы увидеть, чем она занята. И он увидел, что Андал, она стояла, и на ней была одета гирлянда, которую обычно он носил каждый день для божества Ранганатхи. Он очень сильно удивился, потому что он свою дочь воспитывал как вайшнава. Обычно, когда вайшнавы что-то предлагают божеству, то они, например, просад, то они эту пищу сами что делают?
Не пробуют.
Они не пробуют. Вот. И когда делают гирлянды, их тоже в первую очередь предлагают всегда божеству. И тут этот преданный, он увидел, его дочь, она в гирлянде. И она себя где-то там разглядывает, как эта гирлянда смотрится. И он был поражен, он подумал, какой ужас. Как я эту гирлянду смогу предложить божеству? И он подумал, откуда моя дочь научилась таким вещам? Я никогда ее не учил наслаждаться этими гирляндами. Я всегда поддерживал высокий стандарт изготовления этих гирлянд, собирания гирлянд. И он разгневался, этот вайшнав, и он вошел в эту комнату неожиданно и стал отчитывать свою дочь. И говорит, ты зачем одела гирлянду? Эту гирлянду сейчас нельзя предлагать божеству. Разве ты не знаешь, что этими гирляндами должен наслаждаться Господь Ранганатха? И Андал, она немножко засмущалась и сказала, ну, я не знаю, но я просто хотела понять, достаточно ли эта гирлянда будет хорошо смотреться на божестве Ранганатхи. Она стала так говорить. Но ее отец, он это сильно не оценил. Он подумал, ну, моя дочь, наверное, еще маленькая и ничего не понимает. Она просто себе что-то придумала. И он ее отчитал строго-настрого, она сняла эту гирлянду, он сказал ей, чтобы она никогда больше так не делала. И он пошел, и он сам что-то там сделал, какую-то гирлянду, и отправился к божеству, и пришел, как всегда, и стал предлагать эту гирлянду божеству. Когда эту гирлянду одели на божество Ранганатхи, то эта гирлянда, она упала с божества. Этот преданный удивился. Обычные гирлянды, они не падают с божеств. Просто так. Он немножко стал беспокоиться. Он отправился и нашел каких-то еще преданных, которые там где-то тоже готовили гирлянды, делали гирлянду. Он еще попросил, сказал им, дайте нам гирлянду для божества. Мы сегодня не смогли ничего сделать. Ему преданные дали еще какие-то гирлянды. Он пришел еще раз в храм, еще раз предложил божеству. И когда он еще раз предложил божеству эту гирлянду, то опять эта гирлянда упала с божества Раганатхи. А эта девочка, как раз Андава, она была одного размера с этим божеством, она вот такого возраста достигла. И она вот стояла так, примеряла. И отец стал беспокоиться, он сел перед божеством и стал молиться божеству. Что, почему ты не принимаешь сегодня гирлянду? В чем причина? Может быть, моя дочь как-то тебя оскорбила, и ты разгневался, я не могу понять, пожалуйста, ответь мне на этот вопрос. И этот преданный, он вошел в такое состояние транса. И он услышал, как Ранганат, он ему говорит, мой дорогой, вы преданный, твоя дочь, она на самом деле делает это служение с очень чистой любовью. Она делает эту гирлянду для меня, она не наслаждается этими гирляндами. Я не хочу каких-то других гирлянд. Я хочу получить гирлянду именно от твоей дочери. Принеси именно ту гирлянду, которую она одевала на себя. Я хочу ее носить, такую гирлянду. И отец был очень поражен. Он сбегал, принес эту гирлянду, одел на божество. И эта гирлянда, она осталась на божестве. Она не упала с него. И потом божество, оно также сказало этому вайшнаву. Оно сказало, я хочу, чтобы ты свою дочь выдал за меня замуж. Привез ее сюда, и мы сыграем здесь свадьбу. И этот преданный очень сильно удивился. Подумал, удивительно, как божество может сыграть свадьбу с моей дочерью. Но божество, оно вот так конкретно ему и сказало. И он удивился, он отправился домой, он нарядил как можно лучше свою дочь. Вот, там был организован паланкин, Андав. Ее одели в очень красивое сари, это был благоприятный день, вот. Ее очень красиво украсили и посадили на этот паланкин. И ее понесли из дома этого бедного простого вайшнава, который где-то жил на каком-то расстоянии от храма. Ее должны были пронести через весь город на этом паланкине, чтобы никто ее не видел красоту, кроме ее будущего мужа, господа Ранганатхи. И она была накрыта таким навесом специально. И несколько других преданных, они несли этот паланкин, эту невесту, туда, Господу Ранганатхи. Все было очень удивительная такая была церемония. Для божества такой фестиваль они устроили по просьбе самого Ранганатхи. Что самое удивительное, когда этот паланкин, он прибыл к этому месту, где начинается этот храм, то преданные, они решили остановиться и дать возможность этой девушке уже самостоятельно прийти к божеству. И когда они остановились и поставили паланкин на землю и сняли это покрывало, то они увидели, что там под этим покрывалом никого нет. Андава, она куда-то исчезла, испарилась. А в доме вайшнава она села туда, ее накрыли этим паланкином, пока ее несли, она исчезла. Все были удивлены. Что происходит? Божество, оно захотело свадьбу, вот эту невесту. Мы несем эту невесту, она вдруг куда-то исчезает. Они в больших беспокойствах, отец в беспокойствах. Они не могут выполнить указания Господа Ранганатхи. Они бегут туда, в алтарную комнату, забегают, падают в дандават перед алтарем. Когда они встают и поднимают свои глаза преданные, они видят, что эта девочка, она сидит на коленях у этого, на алтаре рядом с божеством. И божество очень довольное. И они сыграли свадьбу, и с того момента Андава, она как раз жила там, в храме Господа Ранганатхи, у нее есть специальная была комната, и она там находилась, она продолжала делать для него гирлянды, она делала некоторое личное служение, и так она прожила целую жизнь в этой комнате, и она была очень вдохновлена и сделала очень много удивительного служения божеству Ранганатхи. И вот когда преданные, они сыграли эту свадьбу, то Андава, она является чистой преданной, она признана как чистая преданная, она сказала несколько слов на этой свадебной церемонии. И что самое удивительное, когда ей дали возможность сказать, она стала говорить. А собралось огромное количество людей в этот момент в храме, потому что слух очень быстро разнесся, что божество хочет сыграть свадьбу, и все хотели увидеть эту церемонию. И огромная толпа собралась перед этим храмом. И когда эта толпа собралась, она сказала несколько слов перед огненным жертвоприношением. Она стала проповедовать всем собравшимся людям, она стала говорить, если вы хотите заниматься служением Божеству, вы должны обязательно делать это в гуне благости. Она стала говорить именно об этих вещах, что очень важно для того, чтобы удовлетворить Кришну, стараться это делать как можно лучше и делать это в более чистой гуне, гуне благости. Нужно отказаться от гуны невежества и гуны страсти. Итак, суть этой истории заключается в том, что служение Кришне, оно настолько привлекательно, что даже сам Кришна, он отдает свое сердце тому, кто служит ему. Есть очень много историй, как раз, которые описывают этот принцип. Сам Кришна, он отдает свое сердце такому преданному. И Кришне очень нравится, когда это все происходит должным образом. Гуна благости – это очень хороший помощник в этой связи. И поэтому, если мы строим семьи, то порядок и мир в семьях мы можем очень поддерживать легко, если мы сохраняем в наших семьях вот проявление этой гуны благости. Тогда не нужно слишком беспокоиться жене, чтобы украсть как-то сердце своего мужа. Она это легко сделает, благодаря служению гуны благости. И муж также сможет очень легко найти общий язык своей женой и удовлетворить ее, если он будет это делать должным образом, исполняя свои обязанности также в гуне благости. И Шрила Прабхупада, он также нас учил об этим вещам, он говорил, что преданное служение, оно должно выполняться именно таким образом. В гуне благости в семьях должны поклоняться божествам преданные, именно поэтому там у нас в семьях в Грихасха Ашами есть также алтари, домашние алтари, там устанавливаются божества, мы поддерживаем некоторые стандарты поклонения божества. Шрила Прабхупада, он, например, рассказывает о своих впечатлениях, он говорит, мой отец, он работал, знаете, да, кем работал папа Шрила Прабхупада?
У него был магазин.
Ткани. У него был магазин в Калькутте, да, по-моему? Угу. Вот, и он там ткани продавал. И он говорит, мой отец, он целый день работал. Он утром рано уходил в этот магазин и какими-то делами занимался, торговал этими тканями. И он приходил, говорит, очень поздно. Иногда он приходил так поздно, что все домочадцы, они ложились спать. И Шрила Прабхупада говорит, я очень хорошо помню, каждый раз, даже когда я ложился спать, и папа приходил, солнце уже садилось, он возвращался поздно вечером. И что он делал, возвращаясь домой? Звенел в колокольчик и совершал пуджу божеству домашнему. Он говорит, вот я с самого детства рос в этой атмосфере. В нашем доме постоянно поклонялись Кришне. Мой отец был примером такого вайшнава. С одной стороны, он исполнял материальные обязанности совершенно идеальным образом. Но с другой стороны, он также идеальным образом выполнял и духовные свои обязанности. В его доме постоянно был просад, постоянно было поклонение алтарю, божествам. Его дом также всегда посещали кто? Садхи, садху и вайшнава. То, что мы как раз прочитали в этом стихе. И Шрила Прабхупада, он как раз говорит, что мой отец приглашал постоянно вайшнавов и кормил их. И так в наш дом постоянно приходили вайшнавы. И что, для чего кормил Шрила Прабхупада этих вайшнавов? Как вы думаете? Да. Смотрите, каким мудрым человеком был папа Шрила Прабхупада. Он приглашал в дом садху, там была хорошая духовная атмосфера. И каждого садху он кормил очень хорошо. И когда они были удовлетворены и счастливы, он подходил к ним. И что он говорил? Он сказал, благословите моего сына. На что благословите? На то, чтобы, наверное, он стал очень богатым человеком, да?
Нет, он преданным.
Чтобы он стал преданным Шримати Радхарани, да? Или слугой Шримати Радхарани, как там было? Ну, Шрила Прабхупада, он так именно говорил, что я помню это с самого раннего детства. И поэтому Шрила Прабхупада, он часто говорил преданным, что бхакти или любовь к Кришне, она очень могущественна. И она могущественнее любых материальных обстоятельств. Любые материальные обстоятельства в жизни, даже семейного человека, они могут быть преодолены благодаря духовной силе, которую преданные черпают именно вот также в деятельности, связанной с поклонением божествам, с духовной практикой. Это может быть все очень легко преодолено. Очень часто преданные, когда планируют создание семьи, они подходят к этому достаточно строго, серьезно, они понимают, что это некоторая ответственность. Они пытаются учитывать разные гороскопы, да, преданные. Как-то вот понять совместимость юноши и девушки, чтобы потом облегчить свою жизнь. В истории есть очень интересный пример, как один преданный, очень известный, как он женился. Был один преданный ученик Рамануджа Ачарьи, очень известный ученик, его звали Куреша. И этот Куреша, он был вайшнав, он был очень возвышенным преданным. И однажды он шел к поселению, где он жил, прогуливался. И он шел, и он проходил мимо одного дома. И он услышал, что из этого дома доносится плач Куреши. И он удивился, потому что раньше он не слышал, не замечал такого, чтобы из этого дома доносился какой-то плач. А там кто-то навзрыд прям плакал, как будто бы очень большое горе там случилось. И он решил посмотреть, как сострадательный вайшнав, он решил туда заглянуть. И он зашел в этот дом и увидел, что все в горе в большом там. Все женщины, все мужчины, они все, кто плачет, кто в большом горе. И он стал всех спрашивать, что у вас произошло, что-то случилось такое очень серьезное. И тогда ему стали говорить, у нас очень большое горе. Он стал спрашивать, а что там произошло? Они сказали, наша дочь, она достигла возраста, когда нужно думать, начинать думать о том, как выдать ее замуж. И чтобы ее хорошо выдать замуж, мы решили пригласить астролога, который должен был посмотреть ее карту и понять, какой должен быть у нее будущий муж, какая у нее в дальнейшем будет судьба, чтобы учесть вот эти разные нюансы. И Куреша, он с интересом слушал, он сказал, что, почему вы плачете? И эти родственники сказали, астролог, когда он все это высчитал, он сказал, что в соответствии с гороскопом ваша дочь, она станет причиной смерти своего будущего мужа. По гороскопу. Так вот звезды встали неудачно. И это очень всех расстроило. Это означает, что... Что это означает? Что она останется... Ну, у нее не будет мужа. Потому что какой разумный мужчина, он захочет брать себе в жену такую девушку, которая станет причиной его смерти. Гороскоп вот такой, очень неудачный гороскоп. И что делать? Никто ничего не может понять, что же делать в этой ситуации.
Не обращать внимания.
Хорошее решение. У Куреши очень, как у вайшнава, очень сострадательное сердце. И он поразмыслил, говорит, ну хорошо, не расстраивайтесь, не убивайтесь так. И он решил их успокоить. И он сказал, не беспокойтесь, я буду мужем этой девушки. И все удивились. Почему? Разве ты не боишься, что она станет причиной твоей смерти? И Куреша, он сказал очень важную вещь. Кто-нибудь знает, что он сказал? Вы знаете? Он сказал, человек, который занимается духовной практикой, он всегда находится под защитой кого? Кришны. И такой человек, на такого человека, такой человек может преодолеть любые материальные препятствия. Любые материальные препятствия могут быть разрушены благодаря духовной силе. И он сказал, я просто буду стараться служить Кришне, и этого будет достаточно, чтобы все было хорошо. И они очень быстро сыграли свадьбу, они не откладывали в долгий ящик всю эту церемонию, побыстрее все сделали, пока Куреша не передумал. И они стали жить вместе. И они прожили очень долгую жизнь. Куреша был вайшнавом, он служил своему духовному учителю Рамануджи Ачарьи, его жена тоже была вайшнаве. И все эти материальные гороскопы, они не сработали. Просто благодаря тому, что они имели эту духовную силу. Итак, это важный принцип для того, чтобы понять, что любовь или имеет некоторую духовную природу. Природа любви и чистых отношений, безусловно, имеет духовную природу, исходит из это потенция души определенной. Чистые отношения, они исходят из потенции души. И поэтому преданному не так сложно проявлять правильные отношения к другим живым существам. Благодаря этому он может преодолеть любые препятствия. И в Ведах есть очень много примеров, которые иллюстрируют этот принцип. Это очень известна одна история о том, как Савитри и Сатьяван, это два человека, двое преданных. Савитри, она была дочерью царя. И Савитри, она прославилась тем, что ее отец воспитал в ней идеальные качества. Он привил в ней самые идеальные качества, в ней воспитал. И эти качества были настолько возвышены, что со временем, когда эта девушка подросла, то ее отец столкнулся с одной проблемой. Проблема заключалась в том, что она превосходила всех окружающих мужчин в этих качествах. И для нее было очень тяжело найти подходящего мужа. А вы спросите, почему? Есть некоторый принцип, который нужно учитывать, когда создается семья. Этот принцип, он заключается в том, что девушка, она всегда должна находиться под защитой. Да? Когда она маленькая, ее защищает кто?
Отец.
Когда она подрастает, ее защищает муж. А когда она уже в пожилом возрасте, кто ее защищает? Взрослый сын. Итак, женщина, она, обеда, говорится, должна быть под защитой. И когда девушка подрастает, ее защищает муж. Итак, муж, он должен защищать девушку. И это означает, что мужчина, он должен обладать качествами, которые бы превосходили девушку. Другими словами, для того, чтобы защищать кого-то, человек должен занимать чуть-чуть более высокое положение. Согласны с этим? Как может защищать тот, кто находится чуть-чуть ниже или гораздо ниже? Вот как раз у этой невесты, у нее были такие удивительные качества, что ее отец, он не мог найти подходящую ей пару. Проблема. Да? С одной стороны, мы хотим, чтобы были хорошие качества. Но с другой стороны, когда хорошие качества, то возникает такая проблема. Где найти подходящего мужа, который бы смог должным образом защищать такую девушку? И ее отец, он не знал, что делать. Но в ведической традиции дается решение этим проблемам. Решение, оно заключается в чем, как вы думаете? Хороший ответ, универсальный, духовный практик. Решение заключается в том, что девушка, она должна вести себя таким образом, чтобы ее муж, он всегда чувствовал, что он герой. Понимаете, да? Вспомните этот пример, например, как Гандхари. Да, помните эту историю про Гандхари? Гандхари, она также считается очень целомудренной женщиной в ведической истории. И ее отдали замуж за кого? За Дритараштру. Дритараштра, он был по рождению каким? Он был слеп. Физически у него был вот этот недостаток. А Гандхари, она все очень хорошо видела. И когда она узнала, что ее муж, он слеп, что она сделала?
Завязала глаза.
Как вы думаете, для чего?
Чтобы
не было. Для того, чтобы занять... А качества у нее были очень возвышенные, но для того, чтобы ее муж чувствовал определенную силу защищать, она заняла очень смиренное положение. И это смиренное положение заключалось не в каком-то искусственном смысле, она завязала себе глаза. Она завязала себе глаза, и фактически она стала равна своему, ну, физически она стала равна своему мужу. Но этого было еще недостаточно. А это было всего лишь только равенство. Нужно было сделать еще что-то, чтобы занять еще более смиренное положение. И что она тогда сделала, Гандхари? Она стала очень послушна своему мужу. Она стала вести себя как идеальная жена. Она стала во всем слушаться своего мужа.
Хотя она обладала очень возвышенными качествами, она стала послушна. И ее муж, он почувствовал вот, ну, такую силу, что он может ее защищать. И так муж, он всегда должен чувствовать в общении со своей женой, что он герой, что он очень сильный. Тогда женщина, она будет получать должную защиту. Это искусство такое. В Ведах вот об этом говорится, что женщина должна действовать так, пробуждать в мужчине чувство, чтобы у него проявлялось чувство, защищать свою жену, защищать свою семью. А муж, он должен быть ответственным, и он также должен заботиться о своей семье, и он должен делать все необходимое, чтобы семья, она ни в чем не нуждалась, как материально, так и духовно. И вот Савитри, для нее не могли найти мужа. И ее отец, он сказал, ну хорошо, я уже перебрал разные варианты, я не знаю, что делать. Я тогда отправлю тебя, отправляйся, сама ищи мужа. У него было такое решение. Я уже не знаю, что делать. И он посадил ее на паланкин, он собрал целое войско, которое должно было ее охранять, и она отправилась в дорогу, странствовать по свету, путешествовать. Ее отец, вот он так решил эту проблему. Савитри, она путешествовала, однажды она проезжала мимо одного леса. Если я не ошибаюсь, это был лес, по-моему, Талаван, или Тапасиаван, как-то он назывался. Этот лес. Суть в том, что в этом лесу жили отшельники, которые совершали тапаси. И когда она остановилась, этот лес был очень красивый. Она решила там остановиться для того, чтобы просто вот провести хорошо время, отдохнуть немного на красивой опушке. И она зашла туда, чуть глубже в лес, и когда она туда зашла, она увидела одного молодого аскета, который там находился в этом лесу, и он там совершал аскезы, яги. И этот аскет, молодой юноша, он был очень хорошо сложен. У него было очень стройное тело, очень сильное тело. И как раз Савитри, она очень привлеклась этим юношей. Но она была очень воспитанной матерью. Она привлеклась им, и она подошла очень смиренно. И она решила с ним заговорить. Спросить, как его зовут, чем он здесь занимается. Она стала его спрашивать. Этот аскет, он вышел из своей медитации, он стал ей очень культурно что-то отвечать. Меня зовут, он сказал, Сатьяван, я здесь совершаю аскезы. Он стал ей говорить. И по речи этого юноши, она очень быстро поняла, что это юноша с очень возвышенными качествами. Она почувствовала, что это очень какой-то очень чистый человек. И тут же она почувствовала к нему влечение. Она подумала, наверное, он мой и будет. Он будет моим мужем, она подумала. Вот. Она приняла это решение в своем сердце, потому что юноша вот сразу к ней запал в сердце. Она упала к нему в стопы и стала говорить, все, ты мне очень нравишься. Эта девушка, Сативати, она была очень целомудренная, и она даже по словам могла понять настроение этого юноши, его квалификацию. Она упала к нему в стопы и стала говорить, я как раз... хочу, чтобы ты стал моим мужем. Я не могу найти себе достойного мужа, но я вижу, у тебя очень хорошие качества. Я отсюда с места не сойду. Ты хоть можешь меня принимать мужем, можешь меня не принимать мужем, но я уже приняла тебя мужем. Поэтому, если даже ты уйдешь отсюда, и ты не примешь меня мужем, я останусь здесь. В конечном счете, я не буду пить, я не буду есть, я оставлю здесь свое тело. Вот. Но ты мой муж, делай с этим, что хочешь. И Сативан, он, конечно, удивился, он не планировал никак здесь найти свою жену. Он просто совершал аскезы в этом лесу ради духовного блага. И он тогда сказал этой девушке, он сказал, здесь недалеко также живут мой отец и моя мама. Я хочу, чтобы вначале, прежде чем ты примешь это решение, мы примем это решение о совместной жизни, чтобы ты узнала у них о том, кто я. И Сативати, она очень обрадовалась. По крайней мере, ей не сказали нет. Она сказала, конечно. И как раз Сативан, он провел эту девушку к своим родителям. Они там жили неподалеку. Это были пожилые уже родители. И им, конечно, также эта девушка понравилась. И оказалось, что этот отец этого юноши, он был царем в свое время. И так получилось, что один царь, другой царь, он завоевал их царство и лишил их вот этого трона, этого царства. Этот царь своей женой, своим сыном, они ушли в этот лес совершать аскезы. И так этот юноша был царевичем, он был очень хорошо образованным, он в этом лесу совершал аскезы. Но они познакомились с этой девушкой, и она им очень понравилась. Но у них не было радости на лицах. И тогда эта мама Сатьявана, она отозвала как раз Савитри в сторону и сказала ему: «Дело в том, что на нашем роде есть некоторое проклятие. Проклятие заключается в том, что мы знаем, что когда наш сын, когда он женится, то через год он должен будет оставить тело». Примерно похожая ситуация, как с Куреши. Она сказала: «Я не знаю, я не могу позволить, чтобы такая квалифицированная, замечательная девушка, как ты, лишилась мужа». Фактически в ведическом обществе это означает, что эта девушка больше никогда не выйдет замуж. Она стала ей говорить: «Зачем тебе такой муж, который через год после вашей свадьбы он оставит тело, и ты останешься вдовой?» Но Сативати, она приняла это решение. Она сказала: «Я хочу, чтобы Сативан был моим мужем, я буду следовать во всем за ним, я буду всегда находиться рядом с ним. В конечном счете я сделаю все возможное от меня, чтобы смерть через год она не пришла к нему». Она так решила, поэтому родители также не возражали, и они сыграли эту свадьбу. Сативати, она была очень привязана к своему мужу, она стала ему служить с очень большим усердием. Она стала для него все делать. Она так усердно служила своему мужу, что Сатьяван, он забыл о том, что он должен через год умереть. Он погрузился в такую атмосферу заботы и внимания, что он забыл о том, что должна прийти смерть. И как-то они забыли об этом. И через год они попали в лес, в какой-то лес. Они где-то прогуливались в лесу. И ровно через год после их свадьбы Сативан в этом лесу, он упал без сознания. Смерть пришла к нему, независимо ни от чего. И когда Сативати увидела, что ее муж умирает, она увидела также и Мараджа, который пришел для того, чтобы забрать ее мужа. И когда она увидела его, она стала ему обращаться, стала говорить: «Я не хочу, чтобы мой муж уходил. Я хочу отправиться с ним. Куда бы он ни отправился, я хочу быть всегда рядом с ним». И Мараш посмотрел на нее и очень строго сказал: «Нет, ты не можешь отправиться со своим мужем. Я должен его забрать, а ты должна остаться здесь». И смерть, мы знаем, она неумолима. И поэтому Ямараш вытащил Сативана из его тела и повел его в царство смерти. И так как Сативати, она была полностью предана своему мужу, и она очень сильно его любила, то у нее проявились особые способности, особые ситхи. Она смогла последовать за Ямараджем. Она пошла вслед за ним. И она шла за ним, и она не отставала. Хотя говорится, что угнаться за смертью очень сложно. А Ямарадж, он шел, и он не оборачивался, потому что обычно никто не может преследовать Ямараджа. И Ямарадж прошел какое-то время. Через какое-то время он услышал, что кто-то сзади идет за ним. Он удивился. Он обернулся и увидел, что это Сативати. Сативати, она шла, она была очень решительна последовать за своим мужем, куда бы он ни отправился. Она сказала: «Я же просил тебя не идти, оставайся там, где ты есть. Ты не сможешь следовать за своим мужем. Я должен его забрать, пришло время. Таковы законы этого материального мира». А Сативати сказал: «Я его очень люблю. И ты не можешь разрушить наш брак. Я должна сопровождать своего мужа, куда бы он ни отправился». Ямарадж, когда увидел такую преданность Сативати, он сказал: «Ну хорошо, ты очень предана своему мужу. Я готов дать тебе любое благословение, кроме одного благословения. Ты не можешь назад забрать своего мужа. А так ты можешь попросить любое другое благословение. Проси, чего ты хочешь». Сативати, она тогда призадумалась немного и очень быстро сказала: «Я хочу, чтобы отец Сативана, еще был такой момент, что этот отец Сативан, он был слеп. Когда он лишился своего царства, то этот царь, который завоевал их царство, он ослепил этого царя. он был слева. И Сативатия тогда, она сказала, я хочу, чтобы вот этот пожилой отец Сативана, он стал зрячим. И Марат сказал, хорошо, Татаску, развернулся и пошел своей дорогой дальше. Сативатия, она не отставала. Она пошла дальше с Ямараджи. Ямараджи еще прошел какое-то расстояние. Опять слышит, что за ним кто-то идет. Он оборачивается, смотрит. Сативатия не отстает. Он удивился. Как ты можешь вообще за мной идти? Никто во всех трех мирах не может за мной угнаться. Никто не может преодолеть смерть. Нет таких сил у людей. А Сативатия говорит, я не знаю, что со мной, но у меня есть эти силы. Я просто люблю и предана своему мужу. Я его очень сильно люблю. И я с ним не расстанусь. Даже перед лицом смерти я последую за ним, куда бы он ни отправился. Ты можешь мне его не отдавать, но я последую за ним. Ямараджа был полностью удовлетворен. Он сказал, ну хорошо, я вижу, ты в действительности очень целомудрена. У тебя есть еще один шанс, проси еще что-нибудь. Только не проси, чтобы я вернул тебе твоего мужа. И Сативатия, она не задумываясь, сказала, ну хорошо, верни тогда царство вот этого царя, отца Сативана, ему назад. Надо было что-то попросить. И Мараш говорит, ну хорошо, Татасху, оставайся здесь, царство будет возвращено. И он развернулся и опять пошел. И что самое удивительное, Сативатия, она последовала опять за Ямараджем. Она последовала и не отставала от него. И Ямарадж третий раз обернулся, когда он третий раз обернулся, он просто был поражен ее могуществом. Он сказал, я никогда в своей жизни никого не встречал, кто бы мог так действовать. И он сказал ей, как вы думаете, что он сказал ей? Проси у меня какое-нибудь благословение. И он был настолько поражен, что он был в таких размышлениях о ее могуществе. Он сказал, проси все, что ты не захочешь, я исполню любое твое благословение. И в этот момент Сативатия, она уже знала, какое будет продолжение у этого благословения. И она, не дожидаясь, пока Ямараш скажет, только не проси своего мужа, сказала, дай мне мужа. И когда она так сказала, он понял, что вариантов нет, нужно отдавать ее мужу. Он сказал, ну ты победила меня, забирай своего мужа, живите счастливо. И он развернулся и ушел. И так эта история с Ветом, это как раз иллюстрирует этот принцип, что любовь, она имеет такую силу, очень могущественную, что посредством любви, чистой любви, чистых отношений, можно преодолеть любые препятствия. Я, наверное, на этом должен остановиться. Что-то преданное для себя записали во всей этой истории? О чем мы говорили?
Преданность.
О преданности.
Мужу.
О преданности мужу. А вначале о чем мы говорили?
Благость.
Будем
благость. Будем благость. Теряя
обязанности тоже надо исполнять.
Вот такая любовь, я не случайно говорил о гуне благости, потому что такая любовь, она может именно проявляться благодаря вот этой чистой гуне благости. Наиболее чистым образом это проявляется именно в гуне благости. Поэтому вначале я рассказал историю про Андалу, которая также проявляла определенную преданность божеству Ранганатхи. Она также проявляла любовь. И Господь Ранганатха захотел получить ее в жены. Это очень важный момент. Гуна благости нашей деятельности, она важна. А еще какой момент я говорил важный? Кто там что-то записывает, может вы что-то?
Женщина должна действовать так, чтобы муж чувствовал себя героем.
Ну да, это важный момент, чтобы женщина должна действовать так, чтобы муж чувствовал себя героем. Но я говорил также о том, что качество благости должно присутствовать в жизни преданных. И у меня вылетело из головы у самого. Мы говорили также о том, что преданные, они не должны забывать о том, что есть два аспекта в нашей жизни. Это материальные качества, помните, мы говорили, материальные обязанности и духовные обязанности. Когда мы становимся на духовный путь, мы не должны отказываться от наших материальных обязанностей. Потому что даже те 30 качеств, о которых мы говорили, из них 21 качество имеет все же некоторую материальную природу. И мы должны проявлять эти качества. Но также мы должны и культивировать в своих семьях также духовные принципы жизни. Должно быть и то, и другое. Должен быть баланс. Если мы откажемся от материальных качеств, от материального долга, то, скорее всего, мы не сможем также жить и полноценной духовной жизнью. Это тоже очень важный момент, который преданные должны запомнить в своей семейной жизни. Я хочу на этом остановиться и предоставить возможность что-то Раджамане Прабу сказать, потому что я его пригласил из другого города, и ему также есть чем поделиться. А у преданных есть какие-то вопросы, может быть? Если у вас есть вопросы, то вы их можете записывать и присылайте бумажки сюда. Мы потом сможем организовать отдельную программу ответы на вопросы, обсудить эти вопросы. Присылайте вопросы. Разжимайте.
Все сказано, все время. Я не знаю.
У нас есть еще немного времени?
Подсказано, можно спросить? Или нам потом присылать?
Давайте дадим возможность Разжимане что-то сказать. Если у нас останется время, то мы сможем это обсудить. У преданных есть еще немного времени?
Да.
Есть? Или все должны разойтись?
Хотим послушать.
Хорошо. Спасибо большое. Вы меня спасли.
Хари Кришна. Сейчас проходит фестиваль. И обычно фестивали, они отмечают 5 вещей. На фестивале происходит 5 вещей. И это не только на фестивале должно происходить, это также должно происходить потом, до следующего фестиваля. Первое — это общение. Есть, да, общение? Угу. Второе — преданные должны учиться состраданию. Третье — вдохновиться на чтение Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиты, вдохновиться на внимательное повторение мантры, воспевание, джапы. И последнее — вдохновиться на Кришна Катху. Вот эти вот 5 вещей, которые на фестивале преданные получают. Получаем же на фестивале Шримад Бхагаватам и все остальное. И до... Это та деятельность, которой нужно заниматься до следующего фестиваля. И если мы занимаемся до следующего фестиваля этой же деятельностью, пытаемся поддерживать это вдохновение, находим прям то общение, которое нас вдохновляет. И тогда на следующем фестивале будет еще больше вдохновения. И вот это будет увеличиваться. Потом опять продолжение, и опять. Вчера было домашнее задание. Кто был вчера? Мы... Кто вспомнит тут какие-то вещи, что я говорил? То есть, что Маниманха Прабху говорил, уже вспомнили? Что-то я говорил, что-то... Кто-то помнит? Было домашнее задание, подумать.
Какие аспекты?
А какие вопросы рассматривали?
Дело в том, что квалификация обретается через 3 пути. Это садхана, санскара и образование.
Это мы не вам пробовали. Я чуть-чуть другие вещи. Про варнашему говорили, что 10% занимаетесь из всех тех писаний, которые мне не нужны.
Самое тонкое, как мы должны общаться в семье.
Да, три аспекта говорили. Понять свои желания, понять свою природу и понять свою среду. Да? Вспомнили? Мы говорили о развитии личности, да? Что вот личность, эти три аспекта. Еще что-то можно поговорить о личности? Или вот этих три только аспекта? Какие-то еще, может, пункты есть развития личности? Потому что интересный момент, если личность не развивается в обществе, ну, то сегодня в лекции говорилось, да, днем, то тогда эта личность будет потребителем у этого общества. Не совсем хороший вариант. Если просто общество давлеет над личностью, то это такая общественная автократия. И тоже не совсем хороший вариант. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть общество просто говорит, ну кто-то, лектора говорят, каким надо быть хорошим, ну некое такое вот, а обратной связи нет. Поэтому вот желание, то есть что я хочу. И раз мы затрагиваем темы семейные отношения, то если кто-то планирует, ну может быть кто-то уже брак есть, но если кто-то планирует, то здесь надо учитывать свои желания. Какое, чтобы у меня был муж или жена? То есть мы учитываем. Какой достаток хотел бы иметь? Будем ли путешествовать или нет? Сколько детей? Как работать? Где жить? Это учитываются эти желания. Мы же не можем... То есть кого эти желания не волнуют? Классно, как Мачаряша. Как бы все просто. Ну, можно там на санец попозже. А раз мы учитываем эти моменты, значит, мы должны эти вопросы учитывать. Это будет легче. Иначе... А потом уже можно как бы романтику развивать. Или, допустим, парень с девушкой встречается, они что, будут всегда так встречаться и смотреть на закат? Нет. Что-то друг друга ожидает. И вот эти вещи нужно проговорить, чтобы было понятно, что они вообще друг от друга хотят. А потом уже романтичные отношения можно развивать. То есть это вот учитываем эти желания. Затем мы говорили о природе, да? То есть какими качествами я буду действовать. У каждого человека есть какие-то определенный набор качеств, врожденные качества. Я вот в связи с этим прочитаю стих, 7 песня, 12 глава, 16 стих. Я сразу перевод прочитаю. Исполняя свои обязанности, любой человек, будь то брахмачари, грехаст, вайнапрасха или саньяси, должен всегда сознавать, что Верховная Личность Бога пребывает во всем. Тогда он сможет постичь абсолютную истину. И комментарий маленький. Таков первый шаг самоосознания. Прежде всего надо понять, каким образом Брахман присутствует во всем и как он действует. Процесс обретения этого знания называется брахма-джигьяса, составляет подлинный смысл человеческой жизни. Тот, кто не обладает таким знанием, не достоин называться человеком. Скорее, он принадлежит царству животных, саева гокхара. Человек, не обладающий таким знанием, ничем не лучше коровы или осла. Кто понял, о чем говорится? Прослай коровы. Знакомо. То есть там про Брахман уже непонятно, да? Итак, мы говорим, что любые обязанности брахмачари, грехастха, ванапрасха, саньяса – это путь к самоосознанию. Вот Манибанг Прабху говорил, что семейная жизнь должна подвести к отречению. Но через что? Сначала, раньше, вот, когда там ну, даже я успел заставить. То есть путь считался отречением, все бросить там. Я приходил домой, приезжал с брахмачари ашрамом, заглядывал к маме в холодильник, все, что там было чуждо мне, я убрал и выкидывал.
Моя. Я купила? Ты хочешь, не ешь. Я же себе купила.
То есть вот так вот были сами как-то непонятно отречены и хотели всех на такой же путь поставить. Но отречение произойдет, когда будет через привязанность, через правильную привязанность. Тогда произойдет от чего отречение?
От греховной.
От греховных деятельности. Вот от чего. Потому что, когда люди создают брак, мой старший брат, он меня в детстве учил, говорит, брак, ну, как его понимание, ну, забраковали. Все, человек к чему-то забракован. Брак. Вот такое представление у людей. И через правильные привязанности у человека произойдет отречение от каких-то неправильных представлений о браке. И это есть в культуре и в традиции у каждого. Я спрашивал своей мамы, мама, какая у нас традиция? Ты следуешь каким-то традициям? Она была таким не очень грамотным человеком, всего 3 класса образования. То есть с 36-го года рождения. По какие традиции? У вас тут было 5, и мне дай Бог было вас как-то там прокормить. То есть все. Я тогда к старшей сестре. Я говорю, у нас еще традиции какие-то есть. И она пыталась что-то сказать, и не могла ничего сказать. И теперь получается, у современной молодежи в принципе нет, мало традиций-то хороших. Вот может быть у бабушек, у дедушек, у кого живые, вот, они еще что-то могут сказать о своих традициях. Это называется в нектаре преданности врожденные наклонности. То есть врожденные наклонности, которые подводят меня к самоосознанию. Традиция, культура, качество, характер, воспитание. Меня, может быть, кого-то, может быть, воспитывали так, что ему легко принять сознание Кришны. Уже легко, он воспитан. Старших уважает, как-то, что-то еще, какие-то моменты. Ему легко это принять. Это вот называется природа, которая должна быть направлена на самоосознание. Это качества любые, да, брахмачари, грихасхи. Все их обязанности – это есть путь самоосознания. Через правильные теперь обязанности. И вот эти культуру, традицию, Бхагава там прописывает, какая культура. Нашим детям уже будет как-то полегче. Ихним детям вообще будет легко принять, потому что это будет уже в семье традиции. И самосознание в этом стихе и в комментариях Прабхупада говорит, направлены на что? Прежде всего надо понять, каким образом Брахман присутствует во всем. В данном случае, что такое Брахман? Кто как понимает? То есть, и так мы определили, согласны, что обязанности мужа, жены, это и есть путь самоосознания. Согласны с этим?
Да.
Теперь должны быть направлены на Брахман. Как теперь самоосознание и Брахман? Как это связать? Что имеется в виду?
Святого Кришны, Верховного Верховного Бога, связанного с Богом.
То есть на Брахмаджоте, да?
Нет.
Но про Брахман это имеется?
Нет, имеется в виду Бхагаван.
Для нас, здесь для Брахман Вайшнава. Написано.
Ну, для вайшнавов это часть целого. Говорится о Брахмане.
А? Отречение. Отречение, да. То есть и так? То есть мы говорим, обязанности семейного человека должны быть направлены. То есть обязанности семейного человека – это и есть путь самоосознания. И Брахман – это также, говорится, и душа. Ее тоже называют Брахман. Душа. Нам напоминают, вот мы приходим в общество к преданным, нам напоминают постоянно, о чем нам говорят. Мы кто? Мы души, мы слуги, забываем. Нам постоянно напоминают. Или нам всегда, когда неправильно муж себя ведет или жена неправильно себя ведет, нам тоже напоминают сразу, да, об обязанностях. Надо же себе вот так, нам всегда напоминают. Итак, Брахман это говорится о душе, то есть раз мы говорим об обязанностях, которые подводят, наши семейные обязанности должны быть подведены так, чтобы мы не забыли, кто мы. То есть, что мы душа. То есть семейные обязанности должны подвести нас в итоге через правильные привязанности к отречению. И отречение должно подвести к чему? К освобождению. Вот это уже понятие души. Освобождение – это уже понятие. То есть человек, зная, теперь обязанности своей в семейной жизни, он подходит к освобождению. И браман – это, мы говорили о желаниях вчера, это стремление в желаниях. Какие у меня у самого стремления в желаниях? Чего я хочу? И вот мы говорили о желании, природа, среда. Среда – это там, где я лидер. К примеру, я хорошо пою. И мне говорят, спой, Кирка. Я пою хорошо. Могу ли я при этом уметь... Если я хорошо пою, значит, я талантлив во всем? Да? То есть тот, кто хорошо поет, он автоматически талантлив в приготовлении просада, он автоматически талантлив еще в чем-то.
У него же своя природа.
Вот. Своя природа, и у него своя среда. У него своя среда, где он себя может проявить.
Где проявить природу.
Да, то есть вот она, среда – это его поле деятельности. Но вот здесь, если он успешен, то не всегда он может быть и в другом успешным, правильно? Там он может быть никак не успешным не будет. И получается... То есть вот этот момент понятен, да? То есть среда это там, я не всегда, еще раз повторюсь, где-то я лидирую, то не значит, что я в другой сфере, то я там тоже буду лидером. Это не моя среда там. Допустим, все могут выйти на санкиртану, взять книги, ну если бы не эти наши законы, которые есть, и пойти спокойно распространять в любой момент. Не их среда. И человек должен теперь понять, где же его среда, где он сильный, а в какой среде он теряет себя как личность, он будет терять. Потому что если туда начнет влазить, он будет просто себя там терять. И что он будет терять? Как это значит? Что значит, ну, он себя там будет терять? Он будет там терять во взаимоотношениях. Во взаимоотношениях он будет терять себя. Он будет пытаться быть лидером в какой-то другой сфере. Он же думает, что раз я тут лидер, значит я во всем лидер. Талантлив человек, талантлив во всем, да? Такое ошибочное представление. Нет, талант не во всем. То есть он будет терять во взаимоотношениях. Если он залезет не в свою сферу, он там будет терять. Терять будет отношения. Вот. Этот момент понятен, да? И еще мы добавим к личности. Почему вот нацелено на личность, как только начнем в себе разбираться, я чуть-чуть повторюсь со вчерашним материалом, значит, мы сможем и других понимать. Как только начнем в себе разбираться. И добавим к этому еще два пункта. Это свобода и независимость. Я свободен. То есть, все любят свободу, быть свободным. Никто не любит, когда на него давят и что-то там как-то указывают. Я свободен в выборе семьи. Я свободен там, где я хочу жить. Я свободен столько, сколько я хочу там иметь что-то, куда-то поехать. Если вот в этих вещах человек, вроде бы, казалось бы, в материальных вещах человек здесь свободу чувствует, свобода в какой бы невозможна? Благости, человек ощущает эту свободу, это знание и счастье. И вчера мы говорили, благость это также вдохновение. И вот в этом вдохновении человек и чувствует свободу. Не просто сквозь зубы эту гуну благости совершать, а именно он враг в этом вдохновении, тогда он чувствует свободу. И вот когда он свободен в выборе, как, вроде бы казалось бы, банальных материальных вещей, тогда он будет свободен. Я сам хочу свободно читать джапу. И тогда прогресс в джапе начинается. Вот она опять связь. Я сам выбираю, я сам хочу джапу научиться читать. Я сам хочу. Я хочу в этом разобраться, как ее правильно читать. Я хочу разобраться, как я могу спокойно сидеть на киртане по 8 часов. У меня была такая проблема, я не мог больше 2 часов сидеть на киртане. Все, спина уставала, там ноги типа затекали. Я стал искать способы решения, спрашивать у разных преданных, неважно, там, младше, старше, равных, неважно. Стал спрашивать, и мне стали говорить, и что я стал делать? экспериментировать все то, что они мне говорят. Это еще одно качество, важное для развития личности. Надо экспериментировать, не бояться. Пробовать так делать. У нас какая-то есть проблема, мы спрашиваем и тут же начинаем пробовать так делать. Что-то в этом пробовании что-то получится, что-то не получится. И можно дальше, ну, копать. Еще дальше. Итак, свобода, свобода, эксперименты и независимость. Я должен стать независимым, развиться как личность и потом предложить обществу то, что я могу предложить обществу, сознанию Кришны. Предложить свои способности, что я могу. Но для этого я должен чему-то научиться. И быть независимым. И тогда можно предлагать уже в соответствии со своей природой, что-то в соответствии со своей сферой деятельности, что-то предлагать обществу полезное. Могу вот это делать. Могу это делать долго, бескорыстно. Я буду от этого счастлив. И все вокруг тоже будут от этого счастливы.
Это эффект изобилия получается.
Ну да, да. То есть человек должен поэтому развиться как личность, стать как личность, понять себя вот со всех разных сторон. Учитывая и материальные, и духовные вещи. И получается, создается у человека поле деятельности. Поле деятельности состоит из трех вещей. Это обстоятельства, в которых я выражаю свои взаимоотношения. Теперь, ну, возьмем семью. В каждой семье есть определенные обстоятельства, где люди входят. Вот в этих обстоятельствах входят во взаимоотношения. Мужчина создает условия. Что он создает? Ну, быт создает. Да, быт. Квартиру, мебель туда покупает. А женщина вот во всем. И он, и правильно можно сказать, что он выполнил свои обязанности, создав быт. Нет. Нет. Неправильно. То есть создать быт это... Это лишь вообще первый шаг, то есть это нулевой шаг. То есть создать это естественно. Теперь вот в этих обстоятельствах что он должен создавать? То есть он должен быть побудителем взаимоотношений, а не женщина. Он должен быть побудителем. Вчера мы говорили, что четыре аспекта существования, вдохновения, деятельности, результат. И вот мужчина, он ошибается, если он находится только в первом пункте, в пункте существования. Он думает, я вот все купил, все, мебель купил. Что еще купить? А, кресло? Уже купил, все. Теперь вот он завалился на диван и читает Шримад-Бхагаватам. И прячется за религией, не вступая в отношения. Спрятался за религией. Очень такие интеллектуальные, кто прячется так. Нет, здесь теперь вот в этих обстоятельствах он должен вступать во взаимоотношения, он должен быть побудителем. Иначе жена будет всегда подбегать и говорить, ты меня любишь? Ну да, я же тебе сказал уже лет 10 минут. Что, непонятно, что ли? 10 лет назад я тебе сказал. То есть получается, она теперь всегда побуждает на выход в отношения. И вот имея все это, вопрос на засыпку. Наша квартира или дом, кому принадлежит?
Мне.
Жене? Кришне. Как докажете, что Кришне?
Мы же с тобой это не заберем.
Так. Классический ответ.
Все материалы произвел Кришне.
Ну, вы не заберете. Ну, это понятно, это в будущем никто не заберет. Сейчас, сейчас. В домовой кто записан? Есть домовая книга в России?
А с какой стороны? Кто прописан?
Кто прописан? То есть Кришна там не прописан?
Нет. Ну это материальный
взгляд,
да.
Да. Смотрите, мы же сказали вначале, используя правильные привязанности, мы подходим к чему? То есть мы должны подойти к отречению через привязанности, через правильные привязанности. не через неправильные, а через правильные привязанности. Мы тогда подойдем к отречению. Итак, мы покупаем квартиру, дом, для уже там как-то досталось по наследству. Чё это? Как докажем, что это Кришне принадлежит квартира? Ну, вроде преданное, как докажем?
Кому?
Ну, что мы вайшнавы. То есть вайшнавы же, они Кришне принадлежат. Значит, все, что имеют вайшнавы, это тоже Кришне принадлежит. Мы принадлежим Кришне.
Мы понимаем в преданном служении это все.
Как?
Ну, как при гости приходят, там,
преданным
просадом, да,
так, там, так, там, так там, еще, там, еще. А если в тот день, когда не приходят, то значит это уже...
Мы же поклоняемся на детстве, успеваем святые времена в этом доме.
Так. Когда стандарты чистоты Кришны, а не мои. А какие стандарты чистоты Кришны? Каждый день моются полы. И каждый день, хотя бы раз в день, посуда вымыта на кухне. Это как стандарты чистоты Кришны? Да? Это вот как в храме? То есть мы же знаем, что... Ну да.
Бывает как-то по-другому раз?
Бывает по-другому.
Каждый день полуден, да?
Каждый день. Это взять в кругу, точнее.
Ну, конечно, это аскеза определенная. Смотря какая площадь дома, какая, и сколько да? человек там живет.
Да? Да. Поэтому, поэтому определяют, какую площадь дома надо и для чего и как. Если все время проводим в путешествиях, зачем нам большая площадь? Достаточно там небольшой площади. А если мы живем дома и понимаем, что будет много гостей, то площадь побольше уже нужна. То есть и так стандарты, стандарты Кришнин. Там божества, там чистота, то есть вот это Прабхупада говорит, если выполняем стандарты чистоты Кришнины и есть божества и поклоняемся согласно всем правилам предписания, что это значит согласно всем правилам предписания? 64 анги преданного служения. Вот, вот берем и читаем, это делаю, а это не делаю, буду делать, а это делаю, нет. Это буду делать. И проверяем себя по 64 ангам преданного служения. И если мы выполняем эти анги из чувства долга, то куда мы попадем? Правильно, на Вайкунту. Не на голову. Но если мы эти 64 анги преданного служения выполняем спонтанно, то тогда на голову. Это Прабхупада пишет в письмах к семейным людям. Итак, обстоятельства, в которых проходит у нас взаимоотношения. Вторая категория, сама форма этих отношений. И какая форма отношений? Этикет. Правильный этикет, то есть ну, каждый знает, как он должен себя вести дома. То есть нужно об этом знать. Как я должен себя вести с детьми, с женой, с мужем, с родственниками. Я должен знать. Как это правильно, ну, сейчас, это я просто даю общий принцип, ну, детали, можем потом уже. И третье, самое главное, вещь, какой я от этого хочу получить результат? Какой мы хотим обычно результат получить?
Кришну удовлетворить.
Кришну удовлетворить через общение с родными, да? С мужем, с женой, с детьми, чтобы Кришну... То есть в итоге мы хотим получить, как говорят, сладкие отношения с семьей. Это же такой результат мы хотим. Иначе зачем мы семью вообще заводили? Чтобы там ругаться, смысл? Чтобы там внимания не уделять никому? Тогда надо уйти в брахмачари наши. Или холостяком остаться. То есть мы заводим, мы вчера говорили, дхарма – это взаимоотношения, понять эти взаимоотношения. Артха – это что? Артха, как переводится? Артха. Богатство. Богатство. Успех. Классический ответ. Это продолжение взаимоотношений. Мы же только что сказали, когда мужчина имеет там дом, да, туда приглашает жену, имея его дома, пригласил. Для чего? Сказать, ну вот я тебе дом подарю. Все, мы по разным комнатам не общаемся. Да? Я же тебе дом купил, мебель купил. Что еще тебе надо от меня? Так это? Нет, мы говорили, что женщине нужна вот эта вот какие-то домашние предметы для продолжения взаимоотношений. Поэтому артха – это продолжение взаимоотношений. Продолжение будет, поэтому женщина олицетворяет лакшми. Если мужчина знает, если мужчина хочет разбогатеть, он должен знать, как он должен вступать в отношения, тогда будет лакшми. Неважно, там, большое богатство или маленькое, лакшми – это не определяется количеством денег в кармане. Это не только это. То есть это успех во взаимоотношениях. Поэтому артха – это продолжение взаимоотношений. И приходим к харме артха потом, что?
Кама.
Кама. Как для преданных это? Что за кама? Запретная тема или нет? Или как-то обсудим? Я говорю,
что это наслаждение?
Наслаждение. Какое для преданных наслаждение Прабхупада определяет каму? Как он определяет?
Удовлетворение отношений.
Удовлетворение и умиротворение. Удовлетворение. Я определился со своими желаниями. Я вот иногда размышлял, вот дома сижу и думаю, а чьи желания выполняю? Я понял, у меня-то мало желаний. Я в основном желание ребенка, дочки удовлетворяю и жены. В основном их желание выполнено. Мне подходит дочка и говорит, папа, ты не хочешь там на коньках покататься? Я говорю, ты прямо, говорит, ты хочешь? Говорит, да, я говорю, пошли. И реагирую быстро, сразу же. Жена подходит к мужу и говорит, знаешь, вот хотела спросить, говорит, подожди, все, это крах. Это крах. То лоем оловенно пина сварганов панаргова багава сам десям мартинам пиму ташиша. Одно мгновение это сколько? То лоем оловенно напил. То есть муж если теряет мгновение в общении с женщинами, все, надо ждать скоро холодной войны. Мгновение 1/11 секунды. Вот он читает багу, то она подошла, все должен отложить. Весь во внимание. Одному преданному я это сказал. Он говорит, у него всегда какие-то сложные. Он уже долгое лет живут, но какие-то у них сложные отношения. Я ему вот попытался это как-то до него донести. Он говорит, ну попробуй. Через неделю прибежал с такими глазами. Он говорит, получилось. Я говорю, ну рассказывай, что получилось. Я даже не понял, что он будет там пробовал. Бежал, говорит, получилось. Я, говорит, как всегда, спрятался за религию, читаю Бхагавату. Жена подошла, что-то начала говорить, но я быстро отреагировал, закрыл и начал его слушать. Мне, говорит, пришлось его 1.5 часа слушать. Потому что он терял это все. И вот навалилось, он слушает, через 20 минут подумал, когда он уже замолчит. Прошло еще 20 минут. Все, это уже все, он никак. И он стал молиться Кришне, чтобы она уже замолчала. Но он терял эти мгновения, и вот теперь на него шквал такой обрушился. Вот он согласился, и вот обрушился шквал. И он молился Кришне. И тут он почувствовал радость. Просто внутри радость почувствовал, как-то вот Кришна, видать, откликнулся ему на то, что он выполнил обязанности свои. Одна из обязанностей – слушать жену. И не надо перебивать, не надо там вставлять сразу решение давать. Если завтра получится, мы скажем о логике женщины и мужчины. У них разное восприятие, разная логика. И Параматма его вознаградил за то, что вот он 40 минут ее терпеливо слушал. Он говорит, я такую радость испытал. Я потом подумал, пускай она побольше говорит, чтобы эта радость не уходила. И что интересно, это передалось ей, эта радость. Он стал его благодарить какими-то там хорошими словами, его называет, говорит, это очень редко вообще у нас такое было. Говорит, спасибо тебе. То есть она тоже вот, как бы почувствовала вот эту энергию. И вот он прибежал, мне это рассказал. То есть он проэкспериментировал. Решил попробовать, не откладывал в долгий ящик, который потом забывается. Вот, я на этом остановлюсь. Чтобы... Может, один вопрос, потому что основной вопрос мы потом будем в последний день говорить.
У вас есть шанс.
Что сегодня полезное было для кого-то? Сначала я задам вопрос. Кто-то записал что-то, что-то там полезное?
Что выполнение семейных обязанностей является путем, чтобы осознать, кто я, не забывать об этом.
Так. Ага. То есть семейные обязанности — это есть самоосознание, путь самоосознания.
Полезно было также услышать, что нужно передавать какие-то традиции, чтобы их передавать, потому что традиции в семье, потому что настроить детей подрастающих,
да.
Надо понять, что что за жизнь, чтобы передать в конце
концов.
Да. Да. Передавать. Не, мы не пойдем на
то, еще кто-то.
Что, по сути, мы выполняем желания других.
Ну, это мой опыт. То есть я понял, нет, что я много желаний, которые выполняю. Фактически желание дочки и жены. И у меня материальное желание оказалось
так. Не, ну если так проанализировать, то
есть. И мужчина как должен? Сквозь зубы это делать?
Мне так с ней нравится понять желание дочки.
Да. То есть это я так хочу. Да. Вчера мы говорили. Да, если помните, это я так хочу, поэтому внешне это кажется, что я такой ответственный, я такой как там, внимательный. Я просто хочу вот так вот выполнять, чтобы привести вот к этим хорошим отношениям. Я так хочу. Ну, так, может, какой-то один вопрос?
У меня просто такой,
если
мужчине складываются отношения, одна семья разрушилась, вторая.
Ну, вот мы говорили, адхикар, это самскары, впечатления. Потом садхана и образование. Нужно получить. Мужчину надо обучать. Женщины, в принципе, по своей природе уже понимают, как правильно должно быть. А мужчин надо обучать. Поэтому надо пройти ему образование. Вот как раз. Иван попробует лучше это. Будет хорошо обучать.
Этот процесс обучения обычно занимает некоторое время. Мы вчера говорили об этом, что в ведической культуре или вайшнавской культуре с 5 лет мальчика отдают гурукулу, и он там учится до 25 лет. То есть это, как правило, минимум 20 лет получается. У человека может уйти на образование. Поэтому мы планируем нашу жизнь таким образом, что если мы не прошли такое образование, не обрели такие навыки, то мы можем заметить, что наша духовная жизнь так организована, что мы здесь постоянно продолжаем учиться. Даже если мы вышли из этого возраста, мы все равно читаем шастры, мы общаемся с преданными, мы изучаем вот эти разные темы, обсуждаем. Или мы, может быть, специально какие-то предметы можем изучать также. Но мы должны образовываться, потому что мы говорили, что через образование мы можем обрести те или иные качества. Способность действовать, она развивается именно через также процесс образования. Процесс образования нужно организовывать. И в этом движении, в движении сознания Кришны, мы также прикладываем усилия, чтобы этот процесс образования был организован. Именно поэтому мы проводим фестивали, у нас есть обучающие программы, множество программ, которые направлены именно на цель, это образовывать преданных.
Можно еще вопрос? А как же объяснить, что есть возвышенные вайшнавы, которые лекции читают, тоже семьи бросают, почему же деление или как? Получается, как вы говорите, образования уже достаточно, а почему это происходит все равно? Ну, по другой причине тогда уже, да, получается? То есть они книги пишут, лекции читают, вдруг на тебя какие-то. Вот это мы понимаем как-то немножко.
Нет смысла как бы, ну, смотреть. То есть мы же говорили развитие личности. Mm-hmm. То есть мы в себе развиваем личность. Mm-hmm. Всякое бывает, да? Саньяси становятся семейными. Да, саньяси, казалось бы, еще круче. То есть я усилю ваш вопрос. Саньяси становятся семейными. Что теперь? Если они продолжают духовную жизнь, ну все, нормально. И также бывает так, что есть какие-то моменты, когда надо развестись. Все. Прабхупада говорил, что да, если вы это сделали, продолжайте преданное служение. Ну все, кали-юга, иногда такое бывает. Поэтому смысла нет как-то там оценивать вот эти ситуации. Лучше развиваться в себе как личность. Оно не поможет. Оно же нам никак оно не поможет.
Вот, например, вот я вот такой вот женатый, и были женаты с нашей традицией, то вот наоборот очень вдохновляет, что можно
да? Все семьи жизнь. Да?
Можно отвечу на этот вопрос. Да. Задавая нас на себе стоят такой вопрос, Он говорит, отвечу вам так. Если вы хотите остаться в сознании Кришны, ничему не удивляйтесь. Так Кришна придумал все, да? Чтобы не собирать аппарат. Так Кришна придумал все. Следите за собой, не другим.
Вас устраивает такой ответ?
Да, очень. Ну, уже беспокойный, все, что надо. Хочется выяснить, чтобы подкопаться, раскопать. Не то, что я не осуждаю, но у меня просто какое-то любопытство, что ли.
Девиз должен быть такой, развитие личности. Не оценка других. Не оценка общества, а развитие личности. Тогда общество будет тоже хорошее. Развитие личности, ну, бывает какого-то шифа. А так вот, развитие личности, это девиз должен быть такой, ну, по крайней мере, в личной жизни.
У меня в завершении есть один маленький вопрос к преданным. Завтра, по-моему, послезавтра будет еще две у нас встречи. И, по-моему, также получается, что читание Чандра Чаранпрабху будет читать где-то на выезде лекции, насколько я знаю. И это будет совпадать с нашим временем. У меня вопрос заключается в следующем. Нам оставить вот это время на эти занятия или нам постараться изменить это время на более раннее, чтобы можно было посетить и эти программы, и лекции, и читание Чандры где-то на выезде? Преданные как планируют? Уезжать отсюда или они будут оставаться здесь?
Вопрос. Я не планирую никуда ехать.
Да, не хочется.
Кто уезжает, кто планирует.
Кто планирует,
да. Просто, да. Наверное, с нашей
аудиторией. А тут осталось лететь чуть-чуть.
Если преданные не планировали уезжать на эти программы, то мы будем продолжать в таком же формате. В это время мы будем встречаться, чтобы обсуждать дальше эти темы с семейным укладом жизни. Если это преданных устраивает, то мы так продолжим в таком формате. Хорошо?
Хорошо.
В завершении всем преданным у нас есть небольшой бонус. У нас есть угощение. Это просад. Поэтому, пожалуйста, преданные, угощайтесь.